подкасты «Радио Свобода».
У Верховной Раді України зареєстрований проект постанови признання Білорусі країною-агресором для того, щоб у будущині Білорусь платила у тому ліку репарації Україні. Сьогодні ми про це поговоримо у події коментарі на каналі «Свобода Премія». Мене звуть Дмитро Гурневич. А мій сьогоднішній гость – депутат Верховної Ради України Ярослав Юрчишин. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Ярославе, потлумачте, будь ласка, навошта сьогодні такий документ потрібний? Многі у Білорусі звертають увагу опоненти режиму Лукашенки на те, що влади легальної в Білорусі немає, і тому це дивна ініціатива.
Тим не менше, ця дивна ініціатива повністю відповідає зараз баченню українського суспільства. Ми шалено вдячні героям з білоруського полку Кастуся Каліновського, але, на жаль, поки полк воює і проливає свою кров у боротьбі реально з ключовими диктаторами Європи проти Путіна і проти Лукашенки, в той же час Білорусь, яка досі визнає, бо якби активно не бореться, на жаль, ми розуміємо, з яких умов, але факт лишається фактом, погоджується на пропозицію розміщення тактичної ядерної зброї. Ми, як воююча країна, вже маємо величезний кордон з, скажімо так, з вижившим повністю з розуму диктатором, який має ядерну кнопку. Важко собі уявити наслідки, коли ядерний кордон, атомний кордон з країною-агресором розшириться ще на весь кордон Білорусі. Ми вже звикли, що з території держави, яка нас постійно називала братньою країною, злітають літаки і скидають бомби на мирні міста. Гинуть діти, гинуть цивільні люди, руйнується інфраструктура. Це не може бути ненаказаним. Звісно, за умови зміни влади в Білорусі, ми дуже сподіваємося, що це станеться набагато швидше, ніж Україна переможе Росію. Ми в цьому максимально зацікавлені. Перегляд відносин відбудеться однозначно. Але поки в Білорусі режим авторитарний самопроголошеного Лукашенки, країна має бути під репараціями, країна має відповідати за те, що діє. І тут дивна часткова позиція частини білоруської опозиції, коли вони борються з Лукашенком, а в той же час не готові спів, скажімо так, тиснути на нього, щоби власне, і через систему санкцій і репарацій він змушений був вийти з цієї війни. Ми, як країна, не можемо не прореагувати на те, що суверенна держава, хай навіть формально, незаконно війшовши в союз з країною-агресором, з Росією, розміщає на своїй території всупереч всім міжнародним домовленостям атомну зброю. Ми маємо якось протидіяти, і зараз це версія скорше попередження. Це поки що пропозиція. Верховна Рада поки цю постанову не прийняла. Але якщо дивитися на ставлення українського суспільства, то все українське суспільство і так вже давно вважає Білорусь Лукашенка країною агресором.
Учора Світлана Сіхановська, даючи інтерв'ю українській журналістці, якраз узгадала про репарації, сказала, що це добре питання, але для демократичного уряду Білорусі зараз гэта і так нічого не вирішить, а тільки може поглибити некі непорозуміння поміж людьми, магчыма, буде поділяти українців білорусів ще більше. Що ви на гэта кажете?
Нерішучість офіційної білоруської опозиції вже зіграла негативну роль. Довший час пані Тихановська взагалі не висловлювалася по ситуації щодо окупації Криму. Дуже великий позитив, що зараз хоча б це питання вирішено. Я думаю, що заважає не усвідомлення реального стану, так? Білорусь під самопроголошеним режимом Лукашенка є країною-агресором. І це треба називати своїми іменами. І для пані Тихановської, і для офіційної білоруської опозиції було б дуже правильно відмежуватися власне від режиму, сказати більш активно і сказати: так, ми повністю розуміємо про те, що українці вимагають репарації. От ми розуміємо, що і білоруси постраждали від режиму Лукашенка, тому ми докладемо всіх зусиль для того, щоб знести власне режим Лукашенка всіма доступними методами, а не будемо довго вагатися, чий таки Крим. І разом з демократичною Україною і демократична Білорусь увійде в Європейський Союз, і тоді питання репарацій буде в принципі якби нелогічне і не потрібне, оскільки єдиний митний економічний простір з Європейським Союзом знімає будь-які господарські питання. На даний момент, поки Лукашенко лишається офіційним керівником Білорусі, ми будемо ставити питання і про санкції, і про репарації, і будемо всіма силами допомагати пані Тихановській і білоруській опозиції бути більш рішучими.
Якраз про санкції Тихановська шмат говорить, шмат схиляє європейські влади, каби не вводилися супроць офіційного режиму Лукашенки. Уже 9 місяців, наколькі от нам відомо, принамсі публічно, не летять ракети з боку Білорусі, про це повідомляється білоруськими назиральниками, які займаються цими справами. Тим не менш, це відбувалося на самому початку повномасштабного увервання. Скажіть, чому до цього часу, більш за год, Білорусь не була признана Україна як держава-агресор?
Для українського суспільства це скорше теж питання і до нашої влади. Я так розумію, що ключове було бажання не спровокувати участь повномасштабну білоруської армії у війні, але для нас таким рубіконом стала згода режиму Лукашенка на розміщення ядерного потенціалу в Білорусі. Ми розуміємо, наскільки обережно Захід реагує на будь-які агресивні дії Путіна через те, що Путін має ядерну кнопку. Уявіть собі, що буде чинити Лукашенко і в Білорусі, і, ймовірно, з Україною, такий вірний васал Путіна, але маючи ядерний потенціал. Тому чому виникла зараз ця дискусія? Вона не спровокована політикою, просто громадські активісти, волонтери, відомий волонтер Сергій Притула поставив питання, так, от як може українська держава реагувати на фактичне погодження Лукашенки війти в ядерну коаліцію з Путіним, уже війшовши в єдину державу. Тому це, скоріше, карти на стіл. Ми відкриті до діалогу з пані Тихановською. І, звісно, ми, як демократична країна, якщо ми знайдемо інші механізми, як ми можемо реагувати так, щоб карати режим, а не карати народ Білорусі. Нас не ціль покарати народ Білорусі, нас ціль покарати той режим, який зараз дозволяє Путіну почуватися в Білорусі як у себе вдома, дозволяє постійні провокації на кордоні. І ми розуміємо, що це навіть не білоруські прикордонні сили, а це просто російські ФСБшні групи. Але що найголовніше, дозволяє втягнути Білорусь в фактично в ймовірне ядерне протистояння. Це не лише зацікавленість українського суспільства запобігти цьому. Я переконаний, що і білоруси найбільше зацікавлені в тому, щоб ядерного потенціалу, який контролює Путін через свою ручну ляльку у вигляді Лукашенка, в Білорусі не було. Щоб Білорусь, демократична Білорусь, війшла в єдину систему європейської західної безпеки. От, а щоб запобігти такій негативному розвитку, ми говоримо про санкції і репарації стосовно режиму Лукашенка і стосовно того авторитарного режиму, який зараз діє в Білорусі.
Одночасово у Верховній Раді України зареєстрована і інша постанова по признанні Білорусі окупованої території. Як ви думаєте, яка з цих постанова все-таки буде проголосована? І чи ви б за першу так само голосували?
Я би голосував за першу навіть з моменту, коли вона була внесена. От це набагато більш чітко адресує і другу. Ми говоримо не про білоруський народ, не про білоруських партизан, не про активну білоруську опозицію, яка готова боротися і бореться, і багато хто в ув'язненні, а багато хто воює в Україні з режимом Лукашенка і Путіна, бо це фактично синоніми. Ми говоримо про окупаційний режим Лукашенка. Тому по послідовності, насправді, було б дуже правильно спочатку визнати окупованою, от, і ми ведемо в цьому роботу. По-друге, провести переговори, власне, вже з, скажімо так, з тими представниками, які білоруський народ визначить як своїми офіційними в умовах окупації. На даний момент це середовище навколо пані Тихановської в Європі, а також керівництво полку Кастуся Каліновського в Україні. Дуже позитивно, що між ними почався активний діалог, зокрема, за посередництвом українських і європейських парламентарів. От, а вже тоді визначатися, чи потрібні репарації як явище. Якщо ми зрозуміємо, що майбутній демократичний білоруський уряд максимально сприятиме, скажімо так, відновленню України в тих рамках, які не потребують репарацій, а санкціонувати можна лише уряд Лукашенка, давайте говорити в цьому сценарії. На даний момент ми поки не бачимо, на жаль, з боку білоруської опозиції, окрім тої, яка бореться зі зброєю в руках, активних пропозицій, як нам запобігти перетворення Білорусі в, скажімо так, ядерний придаток та до путінського режиму. Поки ми не бачимо сценарія, а тому визнати окупованою, почати переговори про майбутню взаємодію, і тоді питання репарації може, в принципі, бути винесене за дужки.
Скажіть, наскільки самі ви оцінюєте шанси, каб гэтая постанова була прийнята, я маю на увазі, про державу-агресор і про репарації, які поділи Верховної Раді, хто супроць виступає?
Насправді немає тих, хто виступає відверто супроти. От є просто, знову ж таки, дискусія, наскільки це може вдарити, таке достатньо гостре рішення може досягнути свого ключового результату, це запобігти перетворення Білорусі на ядерний придаток, полігон для Росії, чи наскільки це вдарить по, власне, білорусам, по яким бити ніхто з української влади точно не збирається. Ми самі мали режим Януковича, ми самі його активно проганяли, і ми розуміємо, що суспільство тут винне рівно настільки, наскільки його одурманили, купили і на нього тиснуть. Але це початок дискусії, це не є вже етап прийняття. Я думаю, справа буде йти не там тижнями, а місяцями, але запит в українському суспільстві надзвичайно високий. Зараз, коли я включаюся в українське телебачення, з боку, власне, українських громадян, скоріше звучить здивування, що досі Білорусь, Лукашенка не визнана країною-агресором. І тому тут має бути дуже активна позиція з боку демократичної опозиції Білорусі. Ми можемо доопрацювати постанову, ми можемо навіть її відкликати на пропозицію, але коли ми будемо розуміти, що режим Лукашенка заплатить, що ці, скажімо, псевдоолігархи, які підтримували Лукашенка, а насправді просто його вірні васали, будуть санкціоновані, будуть притягнені до відповідальності демократичним режимом, і демократичний режим оголосить, в принципі, кого і як він збирається притягати до відповідальності. Ну і найголовніше, що визнає, що справді так Україна може, має повне право, власне, звертатися про відшкодування втрат, які були здійснені з використанням території Білорусі для терористичних атак Росії на Україну. От, а вже сама процедура і самі, скажімо так, механізми – це до обговорення. І в нас є час. У нас точно немає бажання зараз вбивати клин. Це скорше ФСБшні наративи про те, що там українці хочуть будь-яким чином викрутити з бідних білорусів виплату. Ми – країна, яка постраждала. На жаль, досить активно при цьому використовувалася територія Білорусі. Ми маємо отримати питання, про справедливість в першу чергу. І для нас, як для українців, в принципі, прийнятною буде справедливість, коли запратить режим Лукашенка, окупаційний режим, а не, власне, Білорусі. На жаль, поки що цей режим керує Білорусю, він хоче запросити на свою територію, на територію війни, на якій проживають білоруси, ядерну зброю Росії, і нам треба цьому, власне, протистояти. Дуже набагато ефективніше буде, якщо ми будемо протистояти разом. Але поки що пропозиції від пані Тихановської ми не почули.
Два питання ще маю до вас. Одно тичиться того, чи на вашу думку, ось гетая пропанова і, можливо, наприклад, признання Білорусі державою-агресором не відкриє для Лукашенки ніке окно можливості одіяти більш радикально супроти України, знову представити активно білоруську територію для нікого там, чергового ворвання або ніяк діяти супроти України більш активно просто. Бо я розумію, що президент Зеленський навіть тому вельми осторожно останній год виказувався про Лукашенку, отсюда ніяк обцякально про його вину.
Ніщо не заважає Лукашенку, і Лукашенку не мені вам розповідати, взагалі не потрібно приводів для того, щоб вчинити ще один злочин. Але він за нього буде покараний. На жаль, поки що він офіційно представляє Республіку Білорусь, і опосередковано, караючи Лукашенка, можуть постраждати і білоруси. Тому єдиний запобіжний, реальний запобіжний засіб проти, власне, режиму Лукашенка – це його вигнання з Білорусі. В українців тоді взагалі зникнуть будь-які аргументи про потребу якоїсь справедливості. І, в принципі, ми розуміємо, що зараз те, що частина білорусів озброїлася, воює в лавах України, отримала зброю. Це підготовка нового національного війська Білорусі. Як буде розвиватися ситуація зараз, прогнозувати достатньо складно. Але якщо не використати настільки зручний момент, коли Путін зайнятий агресією в Україні, він захлинувся на сході і півдні. Він вже зриває гідроелектростанції для того, щоб хоч якось запобігти контрнаступу. Вже навіть російські визвольні загони роблять рейди по Білгородщині. Що чекає Білорусь?
І останнє питання. Чи гэты закон або постанова, коли вона буде все-таки затверджена Українською Верховною Радою, чи вона ставить для вас особисто, так само і для українського громадства, Білорусь на тим самим узровні, як і Росії, держава-агресор Росії, коли білорусці відказно стає саме перед українцями Білорусі?
Ну, насправді, коли Лукашенко війшов в союзну з державу з Росією і підтримав агресію, він вже поставив цей знак рівності, але для мене, як і для будь-кого в Україні, знаку рівності між Лукашенком і білорусами немає. Єдине, що для того, щоб чітко відзначати різницю, ми розуміємо, що ті білоруси, які проти Лукашенка, які не поділяють його терористичні участь в тероризмі, геноциді українського народу, який спровокував Путін, ну, ми очікуємо більш активних дій. Тому для нас, в принципі, Лукашенко вже давно, як для українців, є персоною, яка не рівна Путіну, Путін там просто зло, але це посіпака, це повністю ручне щеня Путіна, яке виконує всі його забаганки, так само як там Кадиров чи інші представники російської адміністрації. Ми хочемо вірити, що білоруський народ використає можливість позбутися Лукашенка, особливо в такій сприятливій для цього ситуації. Зараз відбувається контрнаступ, українські війська поступово звільняють українську територію. От, звісно, у Путіна технологічно немає можливості перекинути на Білорусь додаткові сили. Що чекає білоруська опозиція, я не дуже добре знаю, не дуже розумію. От, але позиція президента Володимира Зеленського, вона завжди буде дещо м'якша, ніж навіть запит суспільства. От, бо йому треба говорити з міжнародними дипломатами. В нього недавно за посередництвом західних дипломатів відбулася зустріч з Тихановською. Але знову ж таки, ми не отримали навіть від Тихановського як офіційного представника Білорусі чіткого розуміння, як Білорусь бачить своє майбутнє, як вона буде добиватися майбутнього без Лукашенка. А майбутнє без Лукашенка — це без окупації, без репарацій, це повністю дружнє майбутнє з Україною. Тому в нас є розуміння, що Лукашенко — це фактично ще одна маска Путіна. Але ми дуже сподіваємося, що білоруський народ — це не Лукашенко.
Дякую великі вам. Я просто нагадаю максимум глядачам з України, які не відають, що Світлана Тихановська робила неодноразово за останні місяці заяви про те, що Білорусь повинна вийти з усіх домов союзних з Росією і так само накеруватися у бок європейського зв'язу. Ну, максимум, це в Україні не так гучить, як це гучить у нас. Тому просто як додаток. Дякую великі вам. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був український депутат Ярослав Юрчишин. А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнівич. Ви глядали «Свобода преміум». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви на каналі «Свобода преміум», тут Алексей Знаткевич і наш сьогоднішній гость Владимир Потоков. Він громадянин Росії і провів амаль 2 роки у зняволенні в Білорусі, з їх більш за год у слідчому ізоляторі номер 1 на Володарського у Мінську. Після цього він написав книгу. Наколькі я розумію, коли ви вийшли на волю, ви ще доволі довгий час були у Білорусі, але ви зовсім недавно з'їхали. Чи можете нещо про це розказати?
Так, звісно, я вийшов 1 июня 22 года. И потом еще находился под милицейским надзором. Выезд мне был запрещен. А срок у меня закончился 16 февраля этого года.
И коли и куда вы съехали, коли не секрет?
В Грузию.
И коли это отбылось?
Это 2 недели назад произошло. Мне удалось убедиться, что на границе мне чинить препятствия никакие не будут. Я собрал вещи и уехал. Потому что, находясь под милицейским надзором, ну и вообще находясь на территории Беларуси, даже издать книгу и говорить об этом было абсолютно невозможно. Поэтому я выехал специально ради того, чтобы поделиться теми свидетельствами ужасных пыток и тех условий, в которых содержатся не только политзаключенные, но вообще все заключенные в Беларуси, что там с ними происходит, как они теряют свое здоровье. То есть я свидетель тех событий, которые происходили за последние 2 года, начиная вот с выборов президента Беларуси в 2020 году, и то, что как прошел госпереворот, что сделали с теми людьми, которые боролись за свободу. То есть я все это видел, я все это записал.
Першим ми перейдемо до ось цих тем. Я ще хотів спитатися. Вас арештували на початку вересня 2020 року. І ви пишете, що хоча за все це було на замову російських владів, на замову, можливо, ФСБ. Чому ви лічите, що це не білоруські влади самі ініціювали, а менавіта Росія?
Ну, дело в тому, що коли я приїхав в Білорусь, я старався ніяким образом в політику білоруську не включатися. Даже, по большому счету, даже новості не читав. Но взаимоотношения мои с спецслужбами России очень давнішні. В том смысле, что постоянно уже больше 10 лет, наверное, находился под колпаком спецслужб вследствие того, что занимался общественно-политической работой в России. Я представлял интересы национального большинства при правительстве города Москвы и Самарской области.
И вы отшули первые, так бы, мои признаки, вам довелось съехать из России именно тому, что был некий политический переслед, так?
Ну, вы знаете, накат был настолько мощный, что в 2018 году наша семья решила покинуть Российскую Федерацию, потому что, по большому счету, уже шла угроза жизни. Мне пытались вменить финансирование террористов в Сирии, вы будете смеяться. Значит, якобы с моего Киви-кошелька шли деньги на деятельность ИГИЛ. Хотя у меня даже никакого киви-кошелька в жизни не было. Но вот такими вот, понимаете, способами лишали и дохода, лишали работы. Ну, то есть, по большому счету, что произошло? Я уже находился в Москве в качестве наемного сотрудника, потому что мой бизнес, который работал в городе Тольятти, Самарской области, был попросту разорен. Я пошел работать как наемный сотрудник, и уже для того, чтобы меня даже оттуда уволить, эти ребята устроили провокацию, Значит, пришли с оружием в офис, направили на меня пистолет, значит, сказали, что с моего Киви-кошелька финансировалась, значит, деятельность ИГИЛ в Сирии, значит, под этим предлогом подняли огромный скандал, то есть я лишился всех средств к существованию. Понимая, что рано или поздно дело дойдет уже совсем до нехороших вещей, мы в 2018 году из России уехали.
Я хотел спытаться у вас, вы долго были узняволены в тем лику и с ведомыми политическими вязнями. Некий час со Степаном Латыповым, некий час с Владимиром Цыгановичем. С ваших назираний у СИЗА номер один и в колонии Видьба, где вы потом находились, ставление до политичных и тиск на политичных каким чином организованы?
Ну, дело в том, что сначала, когда меня взяли в плен в Минске, первые полтора месяца я провел в Жодино, в тюрьме номер 8, и там политические заезжали постоянно. Но в основном это были разные ребята, которых брали на улицах за участие в митингах. С Володей Цыгановичем, со Степой Латыповым, с другими ребятами я познакомился уже в октябре 2020 года, когда меня перевели на Володарку. Причем самое, что удивительное, меня поместили именно в ту камеру, где 90% людей были именно политическими заключенными. То есть те, кто меня туда поместил, явно собирались узнать мои политические намерения, мои политические взгляды. То есть, по сути говоря, меня туда посадили тоже в качестве политзаключенного. Потому что представлять интересы русских в России и сейчас, и раньше – это страшное политическое преступление. Первый, кто меня встретил, когда я приехал на Володарку, был Степа Латыпов. Ну, вообще, конечно, собираются все обитатели камеры, каждый представляется, но наибольшее внимание на тот момент ко мне проявил именно Степан. Он мне все рассказал, показал, накормил, потому что, когда меня брали в плен, у меня, по сути, ничего не было. Были там штаны, куртка и кепка, больше ничего. То есть ни еды, ни воды. И тот факт, что он оказал мне вот это такое гостеприимство, конечно, подействовал очень облегчающе. Потому что люди, которые попадают в эту систему, в эти жернова, конечно, испытывают страшный психологический удар и ужас. Во-первых, от отношения сотрудников администрации. Во-вторых, от тех помещений, в которые вы попадаете, от тех условий, в которых вы находитесь. Потому что вы находитесь постоянно в условиях постоянного холода, во-первых. Постоянно холодно, вас постоянно дует. Вас окружает табачный дым, мат, постоянные угрозы физической расправы. И ваш мир просто переворачивается. Да? То есть до этого вы были обычным нормальным человеком, и тут вдруг вас помещают, по сути, в бетонную яму размером 6 на 3 метра, да? Где содержится там 12-15 человек. И вы не можете оттуда никуда выйти. У вас начинается сенсорная депривация. Ну, сенсорная депривация, для тех, кто не знает, в обычной жизни человеку она не грозит. Почему? Потому что ваш глаз, он привык видеть разные цвета. Ваше ухо привыкло слышать разные звуки. Ваше обоняние все время чувствует разные запахи. А в тюрьме там ничего этого нет. То есть все построено специально таким образом, что вот вас сажают в эту бетонную коробку, там нет дневного света, значит, тусклая лампочка, звуки практически не проникают никакие, и вы никого не видите, если вы особенно в одиночке сидите. И уже где-то через полтора-два часа у вас начинаются, ну, у многих людей начинаются просто галлюцинации. Просто галлюцинации. Вот лично я в первую же ночь, когда меня, значит, взяли, поместили в карцер на РОВД в Первомайске, насколько я помню. Это вот как раз бетонная коробочка, где-то 2 на 2 метра. И вы даже спать не можете. То есть вы закрываете глаза, и у вас, вы не сны видите, а у вас как будто, знаете, вот в старых советских тубусах, когда вот вы там вертите, у вас разные цвета появляются. Вот вы закрываете глаза, и у вас перед глазами просто какая-то цветомузыка. Вы ничего не слышите. То есть я знаю лично двух людей, которые, находясь уже в штрафных изоляторах на колониях, они начинали слышать голоса. То есть шизофрения у людей открывалась. Это бесповоротное лишение здоровья. То есть вот таких вот моментов, я это назвал пассивной пытки, они сопровождают вас постоянно. Постоянно. И любое нормальное человеческое отношение, которое в том числе и политически между собой друг друга проявляли, оно чрезвычайно важно для вашего нормального психологического состояния.
Вы шмат описываете вот это так званое пассивное катавание. И серед іншого пишется про то, что фактично нема нормальной медичной допомоги, особливо в связанном разе на Володарской, вы там описываете фельдшера. Вы могли бы больше подробязно рассказать, тем более, что вы сидели как раз под час пандемии ковиду.
Ну да, это была, конечно, отдельная история. То есть люди, которые попадают... Меня всегда я удивлялся, почему люди, попадающие в тюрьму или на исправительную колонию, так быстро теряли здоровье. Ну, вроде бы, все должны как-то питаться, за собой ухаживать. Ничего удивительного. Фактически медицинского обслуживания, даже громко сказано, да, то есть какой-то медицинской помощи на СИЗО, в СИЗО получить очень тяжело. Когда была пандемия ковида, значит, фельдшеры не мерили температуру тем людям, у которых она явно была. Почему? Потому что у них было четкое указание от администрации СИЗО-1, от Цедрика, не мерить температуру, соответственно, не фиксировать заболевших. А потом уже Цедрик, когда делал обход и зашел к нам в камеру, его Володя Цыганович спросил как раз вот про этот факт, почему не мерили температуру заболевшим. На что Цедрик сказал, что мы не допустили пандемию, значит, ковида здесь в тюрьме. Это большая заслуга, значит, администрации, наших врачей. Ну, еще там какой-то был разговор. Но суть в том, что для того, чтобы по отчету написать, что никакой, значит, пандемии не было, врачей не было, фельдшера не мерили температуру. А если они видели, что температуры у вас нет, ну, то есть вы в нормальном состоянии, просто немножко как-то плохо себя чувствуете, то есть явно какая-то психосоматика, то вам без проблем температуру померят, зафиксируют, что она у вас нормальная, и, как бы, скажут, пейте чай с шоколадками, вот так лечитесь.
Вот те способы тиску, про которые вы рассказываете, яны присутствуют весь час, и яны присутствуют для всех, для политичных, не для политичных.
Абсолютно для всех.
Да, это абсолютно для всех. А вот для политичных, тем лику, может быть, вы можете дать конкретные приклады, как тиснули на Цыгановича, как тиснули на Латыпова, чем ставление и подходы администрации отрозниваются до таких политвязнов?
Поначалу, где-то первые два месяца, скажем, с октября по ноябрь, СИЗО просто наполнялось политзаключенными. И, в принципе, отношение к ним было, ну, более-менее такое же, как ко всем остальным. Единственное, что сами сотрудники администрации, конечно, частенько высказывались в персональном плане очень негативно к ним. Зачем вы так себя ведете? Что же вы так? Ну и так далее. То есть ставили их в роль дурачков. А потом уже пошли конкретные дела. Ну, перво-наперво им повесили профилактический учет. Либо красные, либо желтые бирки. Склонные к экстремизму и деструктивной деятельности. Склонные к суициду, склонные к побегу. И там много еще разных значит, названий. Как это делалось? Очень просто. Приходил сотрудник администрации, мужчина или женщина, и выписывали рапорты, то есть нарушения, за какие-то вещи, которых, ну, в принципе, в обычной жизни просто не бывает. Ну, например, Степе Латыпову выписывали, значит, нарушение за то, что он посмел повесить, сушиться полотенце на свою шконку. Ну, шконка – это такая металлическая нара, на которую, значит, вы кладете маленькую тоненькую простыночку и на ней спите. Значит, он на нее повесил полотенце посушиться. А в чем здесь нарушение? А дело в том, что, в принципе, повесить полотенце сушиться некуда. На батарею повесить что-то сушиться нельзя, это запрещено. Сделать ниточку, вернее, веревочку из ниточек и соединить, скажем, две шконки и повесить на них полотенчики, чтобы посушиться, это тоже запрещено. Мы спрашиваем, хорошо, а где нам сушить вещи? Где хотите, там и сушите. Вот такой был ответ. Логики здесь нет никакой, вы можете ее даже не искать.
То есть... Ну, я тут бачу логику, логика как бы... Иметь возможность в любой час, любого изневоленного.
Да, абсолютно верно.
Некий
абсолютно
жесткий верно. Режим.
Да.
Скажите, это вы все рассказываете менавіта про досвід СИЗА-1 на Володарского Минску, так?
Да.
Калі параўнаць ваш досвід на Жодзіна з Володарского, вось у чым принциповая розніца?
Ой, принципиальная разница, вы знаете, на Жодзіна было пострашнее, я вам хочу сказать. Несмотря на то, что там сами камеры, они побольше, то есть там как таковой, например, гипоксии, да, то есть нехватки воздуха, как на Володарке, там не было, там такого не ощущалось. Но на Жодзіна есть свои, скажем так, изюминки. Ну, например, душ раз в неделю. Это на Володарке и на Жодзіна, да? То есть вы неделю ходите, не моетесь, потом вас ведут на 15 минут в душ в Жодзіна. Как это происходит? Вы должны раздеться в камере и в одних, значит, трусах, простите, идти несколько десятков метров до душевой камеры. Ну ладно, еще это как бы мужчины, с мужчинами такое делают, но с женщинами ведь то же самое, это во-первых. А во-вторых, зимой, не забывайте, там очень холодно, везде дует. То есть вы помылись, у вас 15 минут, больше нет. Значит, вас заводят туда человек 15-20, а там всего 6 краников, 6 сосков. Значит, попробуйте за 15 минут, во-первых, помыться нормально. Во-вторых, вы распаренный выбегаете, вас ни минуты больше вам не дают. Вы выбегаете, вы распаренный, вы голый, вам нечем накрыться, нечем укрыться, и вас ведут, значит, обратно. Естественно, респираторные заболевания после этого, простуды, они просто вам гарантированы. То есть все устроено таким образом, весь быт устроен таким образом, чтобы ваше здоровье постоянно подавлялось и угнеталось. Вот почему уже через, там, через год, через полтора нахождения, значит, в следственных изоляторах либо тюрьмах, люди напрямую теряют здоровье, у них могут открываться различные болезни. Ну, ладно, я еще поздоровее, как бы я молодой мужчина. Те, у кого были там, не дай бог, диабеты, какие-то проблемы с органами, еще что-то, для них это было не просто страшной пыткой. То есть многие уезжали на больницу тюремную. А тюремная больница – это фактически такое, значит, место, где, ну, людей только кладут, чтобы умирать.
А коли вы были уже на колонии ИК-3 Вицба, там как отрозниваются умовы утримания и какие там есть, максимум, плюсы, максимум, минусы по сравнению со следующими изоляторами?
Главный плюс – это то, что вы видите небо. Это может звучать как-то, не знаю, странно или смешно, но лично я, например, находился сколько, год и два месяца, или год и четыре месяца уже, не помню, значит, в следственном изоляторе. Из них где-то полгода я находился в камере, где не было солнечного света вообще. То есть у вас очень сильно угнетается зрение. И когда вы приезжаете на исправительную колонию, вы выходите из автозака, вы видите небо, что птицы летают, понимаете? То есть, опять же, ваше сознание, ваша психология, ну, психика, она настолько как бы переворачивается, потому что до этого у вас больше полутора лет вас держали просто, ну, в бетонной коробке. То есть это тоже шок на самом деле, вот возвращение в эту естественную экосистему, если можно так сказать. Что там еще из плюсов? Иногда вы можете, если у вас есть время и вы не трудитесь, значит, у вас есть возможность ходить на спортивную площадочку, но это в том случае, если вы не трудитесь в это время. Вы общаетесь с людьми, там много людей. Ну, то есть, грубо говоря, главный плюс исправительных колоний по сравнению со следственным изолятором – это пространство и люди. Там есть пространство относительное, там есть люди, с кем можно пообщаться. На этом все заканчивается. Из минусов. Значит, если в СИЗО ваши родственники или волонтеры могут передавать вам какие-то продукты, понятно, что там есть определенное количество килограмм, сколько вам могут передать в месяц, но тем не менее ваши родственники могут делать это регулярно, без каких-либо проблем. В смысле того, что они, естественно, им надо отстоять там очередь 5-6 часов для того, чтобы вам передать пакетик с едой. Но тем не менее это возможно делать регулярно. В исправительной колонии этого нет. Значит, в исправительной колонии она находится на удалении, туда просто так не приедешь. И питание там настолько скудное, я специально выписал то, чем нас кормили на исправительной колонии. Я не знаю, если есть специалисты, значит, по питанию, они, наверное, могут сказать, насколько все это страшно. Но я понял, почему у людей выпадают зубы, почему они резко худеют. Вот, потому что там нет никакой молочки. Молочка, в принципе, запрещена. Практически нет витаминов никаких, да? Мяса очень мало, то есть чрезвычайно мало. Ну и значит, прибавьте сюда, что если вы ходите на деревообработку, на сборку металла, ну, такие не очень приятные производства, у вас даже нет возможности, по сути говоря, где-то скипятить себе чаю, да, и попить чего-нибудь горячего. Вот главная пытка для политзаключенных на исправительной колонии – это была, значит, был цех деревообработки. Что это такое? Это огромное помещение бетонное, где-то там метров 200, наверное, длиной и метров 50 шириной, заваленное деревяшкой и, значит, стружкой. Реально из 300 человек, которые там, 250-300 человек, которые там находятся, работают человек 30, потому что для них есть работа. Все остальные просто ходят туда-сюда. И вот представьте, на улице минус 10, минус 15. Вы 8 часов вынуждены находиться вот в таком состоянии. Вы даже присесть не можете. Вокруг вас деревянная стружка, вот эта пыль постоянная, которая забивает ваши легкие, да? Вы не можете сесть, вам холодно, и вы вынуждены ходить туда-сюда по этому бетонному, значит, зданию без какой-либо цели и работы. То есть это само по себе психологическое и физическое угнетение. В плюс к этому, предваряя ваш вопрос по отношению, значит, как относится на колонии в политзаключенном, администрации есть четкое распоряжение регулярно всех политзаключенных проводить через штрафный изолятор. Что такое штрафной изолятор? Это маленькое бетонное помещение, звуконепроницаемое. Значит, там все время горит маленькая такая тусклая лампочка. Там нет кровати. Там, значит, деревяшечка такая, которая встроена в стену, ее на ночь откидывают. Вам не дают ни белья, ни подушки, ничего. То есть вы спите на холодной деревяшке. У вас нет своей одежды. Вам дают специальную одежду для штрафного изолятора. Ну, то есть это такая маечка с длинным рукавом и штанишки. И носочки, тапочки. Все. Больше у вас ничего нет. С собой вы туда ничего не берете. Ни чайнички, ни еду, ни питье, вообще ничего. И вот вас так держат. 10 суток, 15 суток. Значит, до 30 суток. Некоторых, особенно кто не нравится администрации, их выводят на день, поднимают, значит, на отряд. Вот они день буквально там находятся, и их на следующий день опять в штрафной изолятор отправляют. Это тоже такая вот форма пытки.
Ци были вы сведком, если вы описываете там один выпадок, коли инший зневоленный удары у вас, это была такая провокация администрации, бо вас завезли туда, завели назиральники, яны это наглядчики все бачили, але при этом робили выгляд, как бы, что ничего не отбывается. Наколькі пашыраны фізічны гвалт з боку адміністрацыі і, магчыма, рукамі іншых вязняў?
Ну, тот случай, конечно, был особенный для меня. Приехал, значит, гражданин Франции, а так как у меня специальность, я военный переводчик с французского, и это во всех документах, видимо, есть, то мне, значит, приказали помочь ему с переводом. Ну, я бы и так помог ему адаптироваться, но они еще потребовали, чтобы я, значит, докладывал им о каждом его шаге. На что я отказался. А так как я трудился парикмахером на исправительной колонии, соответственно, я, значит, раз в неделю должен был посещать штрафной изолятор и стричь там людей, которые там находятся. И вот в один из дней, когда все это, значит, я отказался, буквально в ближайшие, значит, выходные, сотрудники администрации заводят меня в штрафной изолятор, заводит меня в камеру, камера пустая. И вдруг неожиданно заходит такой еще один заключенный, такой здоровый. Я ему говорю, ты стричься пришел? И он, ничего не говоря, просто берет и бьет меня, значит, по голове. И так профессионально бьет. То есть он оказался таким серьезным борцом, убийца бывший. И все, и уходит. Я упал, потерял сознание, когда, значит, встаю, очнулся. Ну, администрация говорит, ну, все, давай, бери свои, значит, вещи, выходи. Потом они там сделали видимость того, что они разбираются в ситуации. Значит, через полчаса все закончилось тем, ну, у тебя претензий к нему нет, а у него к тебе тоже претензий нет. Хотя какие у него могут быть ко мне претензии, он со мной не знаком. А там в чем основа? Любой конфликт, значит, с мордобоем, означает для каждого участника отправку в штрафной изолятор. Если вы попадаете в штрафной изолятор, то, соответственно, вы не можете дальше претендовать на условно-досрочные, на какие-то другие вещи. То есть это такая, как бы сказать, подстава, с одной стороны, для того, чтобы меня наказать, а с другой стороны, ну, надавить на то, чтобы, значит, я в дальнейшем выполнял их распоряжения. Физически бьют ли других людей? Я очень помню хорошо одного политзаключенного, который еще на Володарке его встретил. Я, к сожалению, забыл его фамилию, но в книге он описан. Звали его Андрей, боксер. Здоровый такой мужчина. Он приехал, и было видно, когда он приехал, что с ним что-то не в порядке. У него была нога фактически гнила, то есть, наверное, гангрена какая-то была. Оказалось, что человек проездом в новинке, в дурдом. И выяснилось, что у него шизофрения второй степени. То есть он слышит постоянно голоса. А администрация, значит, Володарки, значит, СИЗО-1, специально не давали ему успокоительных таблеток. То есть его завели к нам в пятницу, и до вторника они держали его без успокоительных таблеток. Что само по себе пытка и для него, и для всех остальных, потому что он ночью не спит, он слышит голоса, ему страшно, ему тяжело, он все время мычит, по большому счету. Мы начали выяснять. Оказалось, что человек сидел на Жодина когда-то, несколько лет назад, и за какое-то правонарушение его посадили в карцер, а там его стали бить, значит, сотрудники администрации. Били дубинками по голове. И отбили ему голову, что у здорового, нормального мужчины открылась шизофрения. Вот такая история.
Скажите, як вы лічите, навіть у цяперашніх умовах з цяперашньої влади, ці могли б міжнародні організації, наприклад, той же Червоний Криж, щось ці зробить, каб полепшить умови утримання зневолених? Ту ж медичну допомогу, той же, я не ведаю, ситуацію з просторою, там, можна що-небудь зробить їм на вашу?
Ну, мені сложно здесь оценивать. Нужно постоянно напоминать о том, что политзаключенные есть, что им нужна помощь, что и, конечно же, постоянно необходимо давить на администрации колоний для того, чтобы помощь политзаключенным оказывалась. В реальности я видел такие случаи, когда некоторые политзаключенные, у которых была, например, интенсивная переписка с волей, они постоянно писали письма, им люди писали письма поддержки, да? Им просто блокировали любые контакты с волей. То есть письма не отсылались и не передавались таким людям. Например, Володе Цыгановичу в какой-то момент просто письма перестали переходить. И от него перестали отправляться. То же самое было со Степаном Латыповым. Другой еще один, значит, способ наложить на ограничения на политзаключенного. Например, определенное количество килограмм, которые можно передать заключенному, значит, на СИЗО в месяц. И приходят какие-то люди с огромными пакетами яблок. Представляете, 20-30 килограмм яблок, бац, за раз передают, и все, и человеку формально уже передать ничего невозможно. Никакой помощи, никакой еды, ничего. Вот такие интересные случаи.
А вы думаете, это провокация администрации, или, может быть, просто кто-то не подумал и передал яблоки, или не может быть такого выпадкового?
Вы знаете, я столкнулся с тем, что работает система. Это могли быть не сами сотрудники администрации СИЗО, но это могли быть кто угодно, кто работает в правоохранительной системе, в кавычках, в Беларуси. То есть такая практика существует, потому что провокация – это их метод.
Скажите, а як вы описываете эту ситуацию, як успримали у колонии 24 лютого 22-го года, початок масштабной войны, ворвание российское в Украину. Как это отбывалось?
О, вы знаете, я очень хорошо помню эти дни, потому что, во-первых, что в СИЗО, что в колонии, вы, по большому счету, существуете в определенном информационном вакууме. Вы не знаете реально, что происходит снаружи. Иногда вот на колонии почему проще? Там есть звонки родственникам, там людей, в принципе, больше, да, то есть практически там 1000 человек, и так или иначе все друг с другом общаются и передают какие-то новости из уст в уста. И плюс в Ленкомнате есть телевизор, где раз в день показывают официальные белорусские новости. Ну, почему она Ленкомната? Потому что там раньше стояли бюсты Ленина, поэтому это Ленкомната. А по новостям уже было, в принципе, понятно, что что-то происходит. Я лично, честно говоря, думал, что вся эта история может начаться еще в 2021 году, но что-то там оттянулось. И вот все началось в феврале 2022. За месяц до этого, когда, значит, по официальным телеканалам показали выступление министра иностранных дел Лаврова, еще кого-то, было, в принципе, понятно, что сейчас что-то начнется. Но так, чтобы вот война действительно началась, ну, мы же с вами родились еще, извините, в советское время, когда жили все в одном государстве. Одно дело теоретически понимать, что все идет не к добру, а другое дело, когда действительно кто-то начнет братоубийственную войну. И когда все это произошло, я это очень, очень хорошо помню, потому что у меня из-за этого сорвалась встреча с супругой. Я супругу ведь ни разу не виделся, пока находился в заключении, в колонии. Я ей позвонил, она говорит, ты знаешь, что война началась? Я говорю, я не могу оставить детей сейчас одних, и поэтому я не смогу приехать. А меня после этого, я сильно перенервничал, у меня какой-то случился удар, и я думал, что вообще там помру. Особенно очень у украинцев, которые содержались в колонии, а ИК-3 там содержатся иностранцы в основном, либо бывшие сотрудники правоохранительных органов. Ну, иностранцы, это, соответственно, граждане России, граждане Украины, там многих других. Украинцы, понятно, все лежат, у них давление, все нервничают, а когда вы нервничаете при скудном питании, то, простите, это очень серьезное осложнение может давать на ваше здоровье. То есть давление было практически у всех. Люди бросились к телефонам, начали звонить своим родственникам. Значит, связь какое-то время не работала, в принципе. То есть невозможно было дозвониться.
А вот вы, кажется, бросились к телефонам. Значит ли это, что есть некая возможность позвонить?
Так, значит, в месяц 3-4 раза вы можете позвонить родственникам. Значит, если вы находитесь в списке, то есть начальник отряда, такой же заключенный, как и вы, он делает списки людей, которые имеют возможность позвонить родственникам. Вы звоните, дается буквально там 5-7 минуточек.
А это треба загодя домовляться? Можно
Да. Нет, так вот, чтобы прийти и позвонить, это невозможно. То есть вы должны быть заранее в списке. Но так как люди звонят постоянно, то есть у вас там 1000 человек, то есть каждый день кто-то стоит у телефонов. А телефонов всего, помню, штук 12 на всю колонию. И, естественно, периодически там и украинцы тоже звонят своим родственникам. То есть 24 февраля и 25 люди, кто имел возможность, просто толпились около телефонов и спрашивали: «Ребят, вы дозвонились до своих в Украину? Что там происходит?» Никто ничего не знал. Первый раз мы поняли масштабы этой катастрофы недели через 3 или через 2, когда по официальным телеканалам показали кадры Мариуполя. Город был полностью разрушен. И это было, было страшно, просто страшно.
А люди помеж собой, насколько обмерковывают политичные пытания у изневоленниц, или это не витается навод помеж вязнями?
Я бы не сказал, что... Ну, во-первых, никакого негативного отношения в колониях, вот именно между заключенными, неважно, вы политзаключенный, не политзаключенный, такого нет. Все нормально абсолютно общаются, стараются политические вопросы сильно не обсуждать. Почему? Потому что все бараки прослушиваются, стоят видеокамеры, и вдобавок к этому среди замик заключенных огромное количество людей, которые бегают, значит, докладывают администрации, кто чего сказал, кто куда ходил, кто чего делал. Я это сам знаю почему, потому что парикмахерская, значит, где я трудился, находилась аккурат напротив того здания, где находилась администрация колонии. И я весь день, находясь в парикмахерской, я просто видел, кто постоянно туда, значит, шмыгал за эти двери и, значит, что-то там делал. Ну, это было ни для кого особо не секрет. Особенно это было характерно для людей, которые заезжали по статье 328 за наркотики, потому что у них очень большие сроки. И, ну, таким образом люди пытаются, так сказать, выжить. Я сейчас не берусь кого-то там осуждать или поддерживать, да, но люди разные, и вот среди заключенных какой-то такой особой любви или там нормальных человеческих отношений, ну, были в основном среди тех, кто либо заезжал по политике, либо вот, знаете, на какие-то случайные абсолютно вещи. Ну, я помню, когда был такой большой ажиотаж, когда Максим Знак приехал к нам, он как раз попал на соседний со мной отряд, я периодически с ним виделся. На карантине я его стриг, тоже там удалось пару слов перекинуться. Ну, когда в СИЗО-1 мы находились на Володарке, я с ним не встречался, но я о нем периодически слышал. Почему? Потому что его все время сажали в карцер за то, что он писал заявления и жалобы на администрацию колонии. То есть Знака давили прям очень серьезно.
А с кем еще с политвязнями вы пересекались именно в колонии? И, возможно, вы можете рассказать про некого ваш опыт коммуникации с этими людьми?
Ну, так, чтобы вот именно... Знаете, в нашем возрасте очень странно заводить друзей, да? Но когда вы находитесь в закрытом помещении и вместе страдаете, да, то между вами возникают все-таки определенные дружеские отношения. Владимир Цыганович, Степан Латыпов, Александр Курдюков, Артем Пархомович, это вот Денис Соколовский, который вот это вот такая я. То есть это вот те люди, которые общались друг с другом очень плотно, постоянно обсуждали мы политику. Особенно Володя Цыганович любил устраивать так называемые пятиминутки ненависти. Происходило это после того, как заходила в камеру очередная какая-нибудь газета. Самая читаемая была «Белорусы и рынок». Я не знаю, сейчас она существует или нет.
Недавно знищили ИАЕ, и так само посадили редакторы.
Да? Жалко.
Я так понимаю, вы читали «Новый час» еще, пока вы сидели в следующем.
«Новый час», да-да-да, но у них там тиражи...
Так само и разгромили, так само людей...
Я понимаю.
...судили.
Егор Конецкий, долго мы с ним потом сидели уже в камере для осужденных, много с ним общались. Ну, еще много было людей, я сейчас уже не могу вспомнить все фамилии, в книге они, в принципе, перечислены, то есть я старался документировать, все писать, все, что видел и слышал, и там все это можно прочитать. Но суть какая? Люди, которые туда попадали, политзаключенные, они не только... Они не только убедились в том, что они были правы, но они прекрасно осознали, что мирными протестами сбросить вот всю эту сволочь просто невозможно. Я не знаю, как это будет дальше. Я очень надеюсь, что все политзаключенные будут освобождены и выйдут в относительно добром здравии. Хотя мне сложно себе представить, чтобы они все вышли в добром здравии, особенно после сообщения о том, что там с Виктором Бабарико сделали, или с другими заключенными. То, что приходит постоянно сообщение, что у того операция, того побили, у того же там что-то еще с язвой там, и так далее. Но самое главное, что все эти люди, когда они выйдут, это будет очень серьезная новая сила, которая поведет белорусское сопротивление против этого режима. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И то, что Лукашенко и его силовики сделали со своими гражданами, которые были законопослушными, добропорядочными, семьянинами, налогоплательщиками, между прочим, да, они сами создали себе на пустом месте врагов, которыми, я не знаю, может ли вообще здесь быть какое-то примирение, потому что людей лишили не только нескольких лет жизни, здоровья, да, но многие же семьи потеряли, сколько разводов после этого было, да? Кто-то умер, кто-то там не поехал на похороны там своей матери или отца. То есть это...